Тема нашей следующей беседы – грех и покаяние. На вопросы читателей нашего сайта отвечает настоятель прихода храма святого пророка Илии поселка Духовницкое, священник Евгений Ростопшин. Отец Евгений, в сознании современных людей практически сегодня стерлось понятие греха. Многие совершаемые в нашем обществе поступки или стиль жизни воспринимаются как норма. Поэтому мирянину, решившего принять Христа и идти с ним до конца, оторвав себя от всего земного, бывает очень сложно. Известно, что путь к Богу начинается с искреннего покаяния. Насколько все-таки оно сегодня важно для православного человека?
Ну, я бы немножко не так сказал, что путь к Богу начинается с покаяния. А, скорее всего, это покаяние – следствие прихода человека к Богу. И же не все люди приходят сразу с покаянием. Кто-то приходит в церковь, мимоходом прошел, понравился, зашел, и с этого и начинается путь христианский. Кого-то Господь приводит через какие-то потрясения, смерть близких, или наоборот, какие-то радостные события. Вот. А покаяние, я всегда говорю своим прихожанам, и не только прихожанам, людям, которые имеют, так сказать, вопросы, задаю вопрос сразу, что важнее, душа или тело? Естественно, человек как в здравом уме отвечает, что душа важнее. Вот. Следующий вопрос человеку задаю. Вы часто купаетесь? Моетесь в душе часто? Ну, естественно, человек говорит, что ну каждый день, кто там через день, а в деревнях это там раз в неделю в бане. Соответственно, тело мы свое холим или леем? Мажем там ароматами всякими, там шампунями, а душу забываем. Так вот, покаяние – это и есть очищение души от грязи греха. И если человек, вечернее правило не зря существует в таком виде, в конце вечернего правила, да, покаянная молитва, перечисление всех грехов, которые задний человек совершает. И, соответственно, мы очищаем душу от грязи греха. А без этого душа становится болотом. Поэтому покаяние, конечно, очень, даже оно не то, что очень важно, а это жизнь христианина. Без покаяния жить христианину невозможно, я бы так вот сказал.
Понятно. Но как все-таки невоцерковленному человеку определить степень своей греховности? Ведь самому бывает очень сложно услышать и свою совесть, и увидеть себе, так сказать, нехристианские стороны.
Ну, совесть, как говорили в советские времена, да, лучший контролер. И это действительно так, тут ничего не сделаешь. Совесть у всех есть. И Господь дает человеку совесть, как чистый белый лист. А вот а дальше все зависит от человека. Если человек слышит свою совесть и реагирует на позывы своей совести, то, конечно, нужно прислушиваться к зову. А с другой стороны, если у человека совесть настолько погребена грязью греховной, то он может ее и не слышать, в принципе. Вот. Опять же, человеку, который не слышит своей совести, вряд ли он будет пытаться умом, что ли, понять Бога и перейти в церковь. Для этого Господь должен тронуть сердце человека. И тогда человек будет задумываться, и совесть проснется, очистится.
И каким образом тронуть? Как это может проявляться?
Я не знаю. Я же лишь только проводник. Вот. А всех трогает по-разному. У меня много людей, которые были, в общем-то, ну не сказать, что врагами церкви, да, но относились очень враждебно к религии, к Богу. Сейчас люди ходят в храм. Кто-то перестал пить, кого-то мы из петли вытащили. Вот, по-разному Господь приводит людей всех в свое время, и всех по-разному. Если бы мне кто-то сказал, что я буду священником лет 15 назад, там, может быть, 20, ну, я бы посмеялся, может быть, в лучшем случае. Потому что и спортивная жизнь, и медицинская работа, она не подразумевает, так сказать, активного участия в церковной жизни.
Ну вот сегодня многие говорят, что человек, вот какой он есть, такой он и есть, он не изменится. Вот вы как священник.
Я считаю, что изменится.
может измениться.
Очень даже. Потому что даже вот на открытие храма к нам приезжали мои друзья по спорту, которых одного там я не видел 20 лет, другого 15 лет. Вот так получилось, что созвонились, а ребята приехали. И они, в общем-то, меня-то не узнали. Вот не внешне, а именно внутренне. То есть какой я был и какой стал, совсем другие вещи. И мы-то, в принципе, и потянулись за отцом. Если кто не знает, да, у меня отец священник. Вот. Потому что видели его изменения в лучшую сторону. Все время, каждый день находясь с этим человеком, видишь, как человек меняется, как становится добрее, спокойнее, уравновешеннее. И понимание жизни совсем другое.
То есть личный пример.
Да.
А вот, отец Евгений, еще другая сторона медали. Вот чем больше человек выцерковляется, тем больше возникает пропасть между мирским и духовным. Возникают душевные терзания, стоит или нет, допустим, идти в ту или иную компанию или в общество, где нет единомышленников. С одной стороны, христиане должны вроде бы и проповедовать Христа, а с другой можно просто столкнуться с соблазнами и искушениями, что приведет к раздвоению. Как же все-таки поступать?
Ну, правильно вы сказали, что человек православный – это свеча. Свеча не может быть под спудом, как сказано в Евангелии, да? Должна гореть. Гореть, светить, освещать путь всем. Человек, который не уверен, так сказать, в своих силах, даже не в своих силах, а маловерный, он соблазнится и без этого. Без того, чтобы пойти куда-то или еще что-нибудь. Он может сидеть дома и спокойно соблазняться через телевизор, через интернет, через что угодно, через свои мысли, которые дьявол навевает. Опять же, своего примера, я когда работал в санатории в Октябрьском ущелье медицинском, точно так же участвовал в каких-то праздниках общих, там Новый год, там еще что-то такое. Но все знали вокруг, что Новый год – это пост. Готовили постную еду. Естественно, там в пост мы там не выпивали, а вели, так сказать, беседы какие-то. Я с людьми разговаривал, со своими соратниками, так скажем. Вот. И некоторые люди и крестились после этих вещей. Кто-то, вот, друзья мне тоже остались по санаторию, ходят в храм и нормально себя чувствуют, как ни странно. Вот. А то, что соблазн пойти, не пойти, но так есть для этого произведение Иоанна Златоуста, который говорил, что если уж ты, так сказать, сорвался, сделай следующий день постный. Иоанн Кронштадтский высказывался на эту тему тоже много, много раз. Если же действительно нужно пойти в общество, где Бог стоит на последнем месте или там где-то сзади, то необходимо, конечно, пойти туда, может быть, принести какие-то семена веры этим людям, ну и, соответственно, и вести себя подобающим образом.
Отец Евгений, но все-таки первый шаг к покаянию человека – это исповедь. Кто-то не имеет силы открыться священнику, мотивируя это тем, что он также простой земной человек и подверженный греху. Кто-то сомневается в тайне исповеди. В общем, препятствия немало находят. Ну, ваше видение этой ситуации?
Ну, сложная ситуация в этом, если рассматривать в этом контексте. Многие люди действительно, даже среди моих знакомых, не ходят на исповедь, потому что говорят, что я тут тебе сейчас буду рассказывать свои грехи. Я уж сам как-нибудь, где-нибудь. Вот. Это все, конечно, хорошо, где-нибудь сам, но она и тайна исповеди, точнее, таинство исповеди, она и есть таинство исповеди. Раз Господь оставил разрешительную молитву, значит, она должна быть прочтена. Вот. Поэтому сложно, очень много сталкиваешься с этим вопросом, конечно. Тяжело, люди идут на исповедь, ну, в особенности мужчины, потому что считают себя, видимо, венцом творения. Вот, но только Творец об этом как бы им не говорил. Вот, поэтому, кто приходит первый раз, я, конечно, обязательно подробно на исповеди, останавливаюсь на видении, на православном видении греха, рассказываю, что такое грех, как он входит в нашу жизнь. Потому что многие говорят, ну, по заповедям пробегаются, а исповедь как таковая, покаяния нет. То есть человек не понимает, что если он взял ручку со стола у соседа, положил ее в карман и забыл потом ее отдать, это воровство. Если человек взял лопату на время покопать, это тоже воровство. Тунеядство, оно же тоже воровство. Человек ворует, собственно говоря, время, которое отведено Богом для других целей в жизни. Вот поэтому много приходится, да, объяснять людям, что это такое. Опять же, человек, приходя на исповедь, он уже созрел к этому, к исповеди. То есть уже совесть просит, чтобы душа очистилась. Соответственно, конечно, эти люди готовы к покаянию, готовы к беседе. Вот. А те люди, которые не хотят и не готовы, они в церковь-то и не пойдут.
И ссылаются на различные причины.
Да. Мне плохо в церкви, меня тошнит, меня мутит, дождь, пурга, еще что-нибудь такое. Я сам, вот сам крестился в Москве, в Аксиньевской церкви на водном стадионе. Ну, как вот я считал тогда, случайно. То есть мы шли мимо, зазвонили колокола после службы. Красиво, церковь красивая там, кто был там, знает. Был я, брат и еще один мальчик. Мы зашли, взяли, купили свечки, поставили их некрещенными. Вышел батюшка и говорит, кто крестится, пойдемте со мной. Мы подошли, можно? Можно. Пошли, покрестились, все. И первый раз на исповедь я-то попал, наверное, года через полтора после крещения. И то, как бы, под, так скажем, напором, наверное, своего отца. Вот. А потом все это вошло в жизнь, и уже теперь не вытравишь, наверное. Я так думаю.
То есть, наверное, важно, чтобы на пути встречались люди, которые будут так, своего рода путеводители.
Обязательно. Обязательно. Мы же и говорим о том, что духовники должны быть. Хоть какие-никакие, но хотя бы настоятель храма для своих прихожан должен быть духовником. Я не говорю о том, что он там действительно подвиг духовничества принял на себя. Это, конечно, достаточно сложно семейному священнику. Вот. Ну а с другой стороны, вот именно такой наставник, как настоятель прихода, должен быть для прихожан обязательно.
Отец Евгений, ну вот для невоцерковленного человека, который готовится первый раз к причастию, не просто вычитывать большое правило, молитвы, каноны, ограничивать себя на протяжении 3 дней в пище, в общении или просмотре телевизора. Могут ли быть какие-то послабления для человека, который духовно не созрел принять все правила сразу?
Наверное, могут. Но если уж человек пришел сознательно к покаянию, то для него не составит труда и попоститься, и прочитать, опять же говорю, прочитать правила к причастию. Вот. А когда уже человек 1-2 раза проходит через это, то уже и покаянный канон кажется не такой уж он и великий там по размерам и все остальное. Вот. Я думаю, что, конечно, какие-то послабления по земным меркам могут быть. Вот. Но опять же, не мы эти правила придумывали, и не нам их менять. Если уж определено церковью, что для человека малого церковленного необходимо 3 дня поста и прочтение канонов, покаянных, Богородичного и Ангелохранителю и последника с том причастию, то уж совсем малая толика или талика. Ничего страшного не произойдет. Вот. Если человек воцерковленный и понимает важность этих чтений и молитв, то, конечно, он не будет отказываться от этого. Вот. Но с другой стороны, если человек исповедуется, причащается регулярно, там, 2-3 раза в месяц, то последнее причастие – это обязательно. А вот другие каноны, можете их прочитать в любое время. Тем более, я знаю, некоторые люди покаянный канон читают каждый день. У нас есть несколько прихожан, которые читают каждый день регулярно. Ну, делают какие-то, так скажем, выходные несколько дней, и потом опять по новой. Так что так, я думаю, что послабления могут быть, но опять степень послабления человек определяет каждый для себя сам. Так же, как и меру поста пищевого.
Наверное, сам и при помощи своего духовного,
да,
наставника.
Конечно, конечно, конечно. Потому что я знаю, люди некоторые действительно живут истинно православной жизнью. И, конечно, не будет греха, если человек, помолясь правилам к причастию, приступит к святым дарам. Не будет греха. Потому что человек и так живет в аскезе, так скажем. Вот, и ему незачем поститься 3 дня перед причастием, когда он и так постится все время. Поэтому так вот. Я думаю, что мера послабления определяет человек сам для себя. Ну и, соответственно, конечно, с благословения священника, который настоятель там храма или духовника.
И, наверное, главное должно быть все-таки стремление.
А?
Без него.
Сердце гореть должно для Бога. По-другому не получится. Если человек приходит в храм без сердечного покаяния, без горения, смысл в этом? Может быть, смысл и есть, конечно. Пройдет какое-то время, и возгорится сердце любовью к Богу. Даже, наверное, так и будет. Вот. Но приходить как на экскурсию, как вот было освящение храма, и я услышал такую речь. Барышня одна, не духовницкая, я ее не знаю, вышла из храма и говорит: о, что тут такое? Ну, иконостас. А стены-то голые. То есть, оказывается, для нее важнее красота, так сказать, внутренняя храма. Просто роспись стен, там, иконы, там, или еще что-то такое. А внутреннее содержание, оно для нее абсолютно не важно. И человек этот, в принципе, живет без Бога, так скажем. Потому что многие, у меня есть знакомые в Екатеринбурге. Человек служил почти 4 месяца на открытом воздухе. То есть владыка его благословил начинать строить храм. И они осветили это место. И пока было лето, служили на открытом воздухе. И ничего, люди ходили, много людей там было. Слава Богу, построили храм. Так что так, я думаю, видение этого вопроса.
Спасибо, отец Евгений, за ваши ответы.
Спасибо вам. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.